индикатором изменения напряженного состояния геологической среды. То есть либо среда сжимается, тогда, ну, я просто немножечко буду утрированно говорить, то радон выжимается как бы из пор. Так, если среда растягивается, то наоборот, как бы концентрация радона, почвенного радона, он начинает понижаться. То есть атмосферный воздух поступает в поры, и концентрация радона понижается. То есть он достаточно четко фиксирует изменения напряженного состояния. Но глубинность радона, она не очень большая, потому что сам радон, радиоактивный газ, и время жизни его радона 5,5 суток, а период полураспада, ну, около, ну, 3,8 суток. То есть он как бы непрерывно образуется, то есть он в любой горной породе, да, собственно, почти в любой среде, там есть небольшое содержание урана, он образуется радон, он образуется и через некоторое время распадает. И потому он очень, то есть у него нет накопительного эффекта, кумулятивного эффекта, то есть по любому другому газу мы ничего не сказать, то есть он накапливается, 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 а здесь он какое-то определенное состояние у него есть, и оно как бы стоит. Стоит только измениться напряженному состоянию, то есть растяжение или сжатие, то тут же концентрация средней начинает меняться. То есть вот потому и радон один из немногих газов, который можно использовать для контроля за изменение напряженного состояния. Чтобы использовать радон в качестве прогностического критерия, то есть говорить, что вот будет событие, вот там через сколько-то дней, через два, через три дня, это достаточно сложно, то есть нужно для каждого конкретного района смотреть, как себя при подготовке землетрясения, вот как себя ведет эта кривая. Вот мы достаточно хорошо отработали на горных ударах на Субре, то есть там мы уже, скажем так, могли различать ближний горный удар, дальний горный удар, то есть закономерности, то есть мы получили вот для Субра, то есть мы получили закономерности для подготовки землетрясения для Курильских островов. То есть там у нас станция работает с 2006 года, то есть мы уже землетрясение там происходит каждый день, там раз в неделю там пятерки происходят, а то и шестерки, и семерки. Мы получили закономерности для Средней Азии, для Киргизии, то есть там работали 3 года. А для Урала у нас нет ничего. То есть единственное событие, которое мы зафиксировали, это в 2015 году в районе Геремпая, но район здесь на Среднем Урале. Ну хорошо, она стояла станция, но оно показало, что поведение радона немножечко не такое, как вот на Дальнем Востоке. То есть необходимо изучать поведение радона перед землетрясениями, то есть как он ведет до конкретного района, конкретно он для Ускотавского, для Южного Орту. У нас ничего такого нет. И вот сейчас наша основная задача – это посмотреть, какие закономерности при подготовке таких событий. Значит, теперь, что интересно, по чувствительности. Значит, понятно, что вот у нас стоит наша станция, как где-то там что-то меряет она радон, там, или другая калибр станция, что-то другое меряет. А событие происходит там в 100 километрах. Сможет ли наша станция почувствовать это? Тоже, значит, необходимо определенное исследование. То есть, в принципе, по радону работает критерий 2,5. То есть, когда отношение магнитуды событий, то есть это энергетики землетрясения, к логарифму расстояния от станции до эпицентра, если оно больше 2,5, то тогда радон будет чувствовать. То есть в изменении объемной активности радона мы почувствуем какие-то, ну, то есть почувствуем, что что-то там готовится. То есть вот этот вот критерий 2,5, он проверен для Дальнего Востока, для Средней Азии. То есть это вот, а вот работает ли этот критерий здесь у нас на Урале, вот, но все равно мы его используем. И вот сейчас радоновая станция работает, то есть данные регулярно снимаются, и там, что вы что-то не слышали. Значит, по расстоянию, на котором будет радоновая станция чувствовать подготовку какого-то события. Это вот критерий 2,5. Он апробирован на Дальнем Востоке, но и мы его пока используем здесь, хотя не знаем, будет ли он работать или нет. Так вот, по этому критерию 2,5, те события, которые сейчас происходят, ну, шоки, которые в Катав-Ивановском происходят, то есть они лежат, то есть наша станция не может их фиксировать, потому что критерий это, то есть расстояние, которое, на которое чувствует наша станция, порядка 8 километров, 8-10, то есть дальше мы уже это не чувствуем. То есть нужно нам сейчас станцию ставить поближе к этой центральной зоне, чтобы где-то было, ну, по крайней мере, такие события, чтобы мы чувствовали. Была бы там, если бы была пятерочка, мы бы почувствовали. А поскольку там события двоечка и меньше по магнитуде, то мы просто наша станция не чувствуем. Значит, проблема в чем? У нас, то есть эта станция, мы, это была резервная станция, мы ее поставили. Сейчас я еще одну станцию, которая здесь у нас в Екатеринбурге стоит, то есть мы ее привезем, может быть, на следующий день мы поставим в районе уже эпицентральной зоны, чтобы она была там поближе. Проблема в том, что дополнительных станций, то есть их, они у нас их 4 штуки стоят на Дальнем Востоке, здесь у нас 2 штуки на Среднем Урале стоят, то есть их у нас, в наличии у нас их просто нет. То есть все зависит от финансирования. Будет финансирование, значит, тогда мы приобретем еще станции. По крайней мере, если будет несколько станций, то есть уже по к тому, как отражаются события на этих станциях, пространственно разнесенных, мы можем уже говорить, что где будет событие, то есть как-то определять эпицентр этого события. Ну, по крайней мере, надеюсь, что так мы сможем сделать. Ну и самое главное, кроме радона, то есть очень информативно, это изменение по скважинам, изменение уровня или движение жидкости по скважинам по температуре. То есть у нас вот одна станция поставлена в районе водозабора, но она стоит без... Невозможно брать оттуда информацию, то есть пока мы не приедем, то есть она такая как бы... Ну, не совсем годится для непрерывного, то есть для мониторинга в режиме онлайн. То есть она как бы стоит, потом приезжаем, снимаем эти данные, то есть оно как бы, в общем-то, сейчас... не шибко годится для какого-то предупреждения. Но тоже, если будет финансирование, то мы приобретем канадские станции, которые в режиме онлайн работают, непрерывно посылают данные. Вот температура будет, скажем так, принцип действия такой же, то есть изменяется напряженное состояние, значит, среда у нас, позитивная среда заполнена, везде все, вода находится, сжалась среда, вода выдавилась, то есть мы фиксируем движение жидкости по скважине, все, среда расширилась, то есть поступает вода сверху, то есть температура тоже меняется. То есть это вот два метода, которые позволяют достаточно оперативно реагировать на изменение напряженного состояния. Но, говорю, что настолько это все неожиданно, что мы работаем на Дальнем Востоке, поскольку там события часто происходят, и никак не думали, что на Урале вот может у нас такое произойти. Вот. Так. То есть самая главная проблема сейчас – нужна аппаратура, чтобы поставить. И что еще важно? Важно то, что если мы упустим... Ну, судя по всему, все-таки активность, она затухает, но очень неожиданно, что вот в этом районе не возникло. Но если мы не сможем получить закономерность изменения радонной температуры вот для этого процесса, который сейчас происходит, то мы перед следующим событием мы опять как бы окажемся на нулевом уровне. То есть у нас ничего, никаких данных не будет. Вот это самая большая проблема. То есть нужно успевать изучать.
То есть у нас задействовано два метода – температура и по радону измеряем.
По радону и по изменению температуры. Радон мы меряем просто в шпурах, небольшие там на метр заглубляем датчики, они фиксируют. А вот для измерения температуры необходимы скважины. Ну вот, по крайней мере, одну скважину, три скважины мы исследовали, одна подходит там, обещали еще одну найти. Но там аппаратура у нас снята с Шикотана, с Курильских островов. Она одна единственная осталась у нас.
А вот еще такой вопрос. А скажите, вот в мире сколько существует вообще методик прогнозирования землетрясения? То есть мы используем только две. А вообще их сколько?
Вообще, скажем так, прогнозом землетрясения занимается уже 1,5 века. То есть 150 лет. 100% вероятности прогнозирования никто никогда не получил. То есть вот, например, во всех сейсмоактивных районах, ну, у нас в России это, к сожалению, пока только Камчатка, ну, и Сахалин немножко. То есть там существуют прогностические центры. Они используют...
Ну, а сколько самих методик? Вот сколько? 11 или... Я
вот
просто...
они используют порядка 10-12 методов, в том числе радон, температура, изменение уровня. Ну, это температура, изменение уровня, они как бы дополняют друг друга. Ионосферные предвестники, электрические предвестники. То есть, в принципе, невозможно по одному предвестнику что-то так уверенно говорить. То есть, необходимо целый комплекс. Ну и вероятность того, что вот на Петропавловске Камчатка прогнозируют, достаточно высока, то есть процентов 60. То есть они могут прогнозировать наступление события, но события там они прогнозируют от пятерочки, даже от шестерки и выше. То есть меньше пятерки они, в принципе, не прогнозируют. То есть это очень... вот эти методы, радон, температура – это наша разработка чисто от нашего института, а модификация вот этого метода – это изменение столба уровня тоже по скважинам. То есть, как я уже говорил, то есть изменяется напряженное состояние, то есть вода в скважине поднимается или опускается. Вот эти два метода используются во всех прогностических центрах. В Калифорнии, в Китае, в Японии, в Греции, в Турции. То есть эти методы используются. То есть то, что мы используем, вот радон и температура, то есть это методы, которые используются ну, практически во всех сейсмоактивных районах мира. Но вероятность прогноза достаточно низкая. То есть среда настолько геологическая, настолько непредсказуема, то есть очень сложно. То есть если было все просто, то, наверное, уже бы разработана была достоверная методика. Есть методика по сейсмическим данным. Значит, наш в Институте физики Земли Любушин с коллегами вот разработали достаточно, скажем так, с большой вероятностью прогностическую методику, но для того, чтобы использовать эту методику, необходимо сеть станций, которые будет, ну, штук 100 станций стоят, и уже зная, что вот в этом районе будет, вот они меряют, измеряют, и по таким очень слабым толчкам, значит, вот можно, в принципе, спрогнозировать. Но тоже среднесрочно сказать, ну, можно сказать, что через месяц там или через 2 месяца тут что-то произойдет. То есть такой краткосрочный прогноз тоже пока не реализуется. То есть есть методики, но для реализации этих методик даже в сейсмоактивных районах, типа Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, и то вероятность очень-очень низкая. Хотя там колоссальные сети стоят, да, наблюдательные сети. Да. Вот знаменитое землетрясение в 2011 году в районе Тохока в Японии. То есть оно магнитуда у него 9, одно из... Это практически предельная магнитуда, то есть больше, ну там до 9,5 может быть, то есть больше не может прокатиться напряжение. Там стояло огромное количество наблюдательных станций. И вот это событие не смогли зафиксировать. Хотя, а мы это событие зафиксировали за 2 дня. Ну, нашими станциями, которые на Курильских островах. То есть по температуре. Мы даже послали предупреждение на Кунашир, на сейсмостанцию, что у вас произойдет на днях произойдет мощное событие. Но говорю, что это вот китайцы один раз смогли спрогнозировать по радону, по радону и по изменению уровня в колодцах. А второй раз, то есть они, слава богу, спасли огромное количество уничтожений. А второй раз то же самое. Эта методика использовалась. Все практически в этом же районе, немножечко там километров 200-300 от этой точки, значит, они не смогли спрогнозировать, и погибло более 500 тысяч. Так что тут говорю, что очень все пока не настолько надежно, насколько хотелось бы. Так, ну еще задавайте вопросы, может быть, я что-нибудь еще отвечу.
Ну вот я пока по мониторингу хотела узнать у вас.
Ну, мониторинг одной станции ведется непрерывно, данные сразу и там смотрят, и мы смотрим. Пока идет ровная кривая по радону, ничего кроме 3 выбросов, но они выбросы такие точечные, то есть один выброс был выскок, то есть повышение объемной активности радона 31 декабря, второй 6 января, 3 12 13. Да. Но вы представляете, что это такое? То есть 31 праздник, 6 тоже перед праздничным день, и 12 тоже праздник. То есть радон реагирует на исков, на колебания земной коры, а станция стоит. как там. Да. А до этого все ровненько, потому что мы не чувствуем, это далековато, вот в соответствии с критерием 2,5, то есть это немножко далековато от нашей станции, то есть события происходят. Но вот на следующий день мы постараемся поставить станцию в районе центральной зоны.
В новом месте, да?
А что?
Станция где будет установлена?
Значит, Алексей Александрович сказал, что он постарается поискать поближе к этой центральной зоне, то есть где-нибудь, ну что, где найдут, где. Угу. Для его установки ничего такого, нужно какое-нибудь подвальное помещение, чтобы пробурить метровую дырочку или заглубиться на метр. Все, и 220 вольт, и все, она будет работать. Может быть, так вот планирую, знаете, там есть свалка где-то, она практически в этой центральной зоне, там есть будочка, там есть электричество, было бы замечательно, если там поставить ее. То есть, или где-нибудь в крайних домах, где у кого можно будет поставить. Ну, в любом пригодном месте, где есть подвальчик, чтобы не связываться с низкими температурами. Мы доделаем еще, мы не все исследования провели, то есть кое-какие физические исследования по зоне, то есть вот в зоне, в которой происходят эти авторшоки идут. То есть там кое-что глубинное электрическое зондирование еще довести на юг от горы, от песчаной, то есть там мы не до конца профиль прошли. То есть кое-какие вещи доделать еще. То есть самое главное, что не обнадеживайте, что можно, скажем так, вероятность достаточно низкая, поскольку самая главная причина, что мы не имеем закономерности, которая вот характерна для Урала. То есть Бог знает, как поведет себя при подготовке, пока непонятно.
Угу.
Ну и у нас температурная станция радоновая, то есть работает, мы приедем и снимем данные, посмотрим, как реагировала температура на эти авторшоки.
Угу.